Ее душа рвалась на простор, увидеть мир, новых людей. Но уставы пансиона были строгими, и пансионеркам запрещалось выходить за его пределы. Долгие 11 лет Сашенька жила здесь. Точнее, не жила, а томилась, как птица в клетке.
«Жених?»
– пролепетала Саша пораженно, уставившись во все глаза на Протасова.
«Как жених? Ей было всего 17, а этому господину не менее 50? Нет, это не могло быть правдой!»
«Всего лишь одна ночь непослушания, никто не узнает. Последняя ночь перед кабалой на всю жизнь».
Дернувшись с места, она проворно подбежала к шкафу. Распахнув дверцы, Саша прошлась возбужденным взглядом по прекрасному бальному платью из нежного розового шелка с вышивкой по подолу и атласной лентой под грудью.
«Сударыня, прошу вас подарить мне несколько минут вашего драгоценного внимания. Жду вас у второго фонтана в саду».
Послание не имело подписи. Кто его отправил и для чего, она не понимала. Позади раздались новые шаги, и Саша обернулась. Перед ней стоял коренастый парень, одетый как слуга.
«Мне велено завязать вам глаза, госпожа, и проводить в место, где вас ожидают», — заявил он.
Уже неделю после того, как Сергей Данилович забрал ее из пансиона, Сашенька ела досыта и вдоволь, что хотела и сколько хотела. Она сама выбирала в ресторациях и трактирах по меню блюда и первые дни с жадностью наедалась до боли в желудке. Потом ее жадность к еде немного поутихла, ибо она осознала, что голодные пансионные годы уже не вернутся. В широкие ворота въехал всадник на караковой лошади, в военном мундире и с кивером на голове. Бравый гусар тут же заинтересовал Сашеньку, и она отметила, как ветер трепал густые русые волосы молодого мужчины. Он быстро спешился. Оживившись, Саша следила глазами за мужчиной, отмечая, что он имеет военную выправку и очень хорошо сложен. Стараясь казаться счастливой и спокойной, девушка вежливо отвечала на некоторые вопросы гостей, подставляя в нужный момент руку для поцелуя. Она хотела, чтобы Иван Романович и батюшка были довольны ею. И вдруг она увидела его, того самого испанца, вчерашнего незнакомца.
«Не пойму, вам не с кем поговорить? Что вам угодно от меня?»
«Мне? Всего лишь пустяк. Знаете, мадмуазель Оленева, за все в жизни надо платить».
«На что вы намекаете, я не пойму».
«Все просто».
На его лице опять появилась эта его дерзкая, соблазняющая улыбка.
«Вы дарите мне поцелуй. Я молчу о вашей маленькой тайне».
«Отныне вы муж и жена»,
— громко объявил священник, и его скрипучий голос пронесся эхом в тишине церкви. Будущее представлялось ей неприятным и безрадостным. Полное подчинение Протасову и ежегодное вынашивание детей, как заявил ей муж сегодня перед венчанием, не сильно воодушевляли Сашеньку. Конечно, предстоящее замужество было не таким жутким, как детство в суровом пансионе, но там она была избавлена от домогательств старого мужа. Вдруг перед ней возникла высокая широкоплечая фигура в черном фраке. От неожиданности Сашенька даже вздрогнула. Граф де Мельгар появился как черт из табакерки. Такой же зловещий, непонятный и смуглый. Саша запаниковала окончательно. Он точно преследовал ее. Он гнался за ней и наверняка хотел сделать что-то плохое. Она вскочила на ноги и бросилась прочь из спальни. В дверях она наткнулась на входящего Михаила.
«Это вы кричали, Александра?» – спросил он.
«Михаил Иванович, это ужас!»
– выпалила она ему в лицо. Тут же, окинув взором комнату, молодой человек увидел на ковре окровавленного бездыханного отца. «Как это все ужасно!» В этот миг вся ее жизнь казалась Сашеньке водоворотом мрачных событий. Детство без матери, затем казарма-пансион, потом навязанное замужество, а теперь вообще труп на руках. Она явно родилась не под счастливой звездой.
«Ловко ты все придумал, касатик», — рассмеялась неприятно брюнетка. «И как старика убрать и вину на нее свалить?»
В ее мыслях промелькнули лица знакомых Михаила, которых он представил ей за этот месяц. Игнатьева, Рюмина и еще одного гусара из его полка. Это вызвало у нее приступ дурноты. Она что, вещь, чтобы ее продавать своим дружкам?
«Вы что, барышня, в драгоценностях разбираетесь? Видите, тут камни не идеальной чистоты, вкрапления есть».
80, или я не буду продавать», —
сказала она настойчиво, отметив, что ростовщик сразу поднял цену в два раза, не задумываясь, значит, браслет был и впрямь дорогой. Охальники невольно остановились, непонимающе обернулись. Саша же выглянула из-за плеча державшего ее матроса. Она увидела Эрнандо де Мельгара. В одной руке он держал пистолет, в другой — обнаженную саблю. Наверное, впервые за все время знакомства она была рада его видеть. Когда он распахнул дверь и порывисто вошел, то на миг застыл на месте. Девушка, задрав юбку, как заправский матрос, пыталась лезть по стойке кровати вверх. Ее стройные ножки в белых чулках весьма соблазнительно смотрелись на черном дереве.
«Забери меня, кривая каракатица, вот эта картина!»
— раздался восхищенный возглас де Мельгара, проходящего в каюту.
«Ну я здесь! Вы видите, Матье, он приволок меня против воли!»
«Значит, на то были причины. Он сказал, что все объяснит нам, когда вернется».
«Нет никаких причин, чтобы насильно удерживать меня здесь, вы понимаете, Матье? Ваш капитан — гнусный человек. Он в сговоре с мерзавцем, который убил моего мужа. Граф де Мельгар украл меня, заплатив деньги моему шурину, чтобы сделать своей рабыней».
Понимая, что пережила эта девочка, Эрнандо нахмурился. Еще до всего этого трагичного происшествия с Протасовым он чувствовал, что нельзя оставлять Сашу одну с ее жестоким семейством – отцом, Мигелем и муженьком. Именно потому он предлагал ей уехать вместе с ним в свадебную ночь. Тогда он пытался уберечь ее от неприятностей, но она его не послушала. Теперь же все обстоятельства сложились для нее так чудовищно, что не услышан ее крики в порту чуть раньше, могло бы случиться несчастье. Конечно, Саша не оценила его поступка и всю дорогу вела себя агрессивно, как напуганный затравленный зверек. Да и теперь на корабле пыталась убежать, как сказал ему Матье.
«Вот зараза!» – процедил про себя де Мельгар. «Ни в какую не сдается. Ну ничего, милая колючка, я все равно сломлю твою оборону, и ты станешь моей, клянусь. Потому, чтобы не навредить вашей репутации, я предлагаю вам совершить это плавание в качестве моей суженой. Чтобы сохранить вашу репутацию, надо объявить всем, что вы моя невеста».
«Зачем это? Нет, никаких невест!»
Воздух разрезал жужжащий высокий звук, и в следующее мгновение грохот разорвавшегося ядра, едва не задевшего корабль, раздался совсем рядом. Тут же соленые брызги, возникшие от сильного водного взрыва, окатили ее с ног до головы. В голове девушки возникла единственная мысль – страшная и жуткая.
«Он тонет?»
Вскрикнула непонимающая девушка, не спуская взгляда с матроса. Мужчина неестественно дергался всем телом, дико кричал, размахивая руками. Вокруг него образовался бурлящий водоворот. Он дико трепыхался и пытался отплыть от этого места, но что-то или кто-то удерживал его над водой.
«Господи, как это? Все разве прекратилось?» – спросила она, глядя на чистое небо.
«Конечно. Бог благословил наш союз. Потому и прекратил бурю, как только увидел наше примирение сейчас», —
кивнул он, лукаво скалясь белой полоской зубов.
«Правда?» — опешила она, смотря вверх и видя над ними чистое звездное небо.
Грозовые серые облака образовали на небе неровный круг, открывая в середине чистое звездное небо. Его близость взволновала все ее существо. Ей казалось, что она как будто пьяна, как тогда, когда он кормил ее персиками и раздел. Но сейчас она была трезва, но ощущала, как и тогда, головокружение и непонятное упоение, а еще безумную легкость и наслаждение от его ласкающих рук и губ.